Всем привет! Еще раз подсоединилась. Напишите мне, пожалуйста, есть ли звук сейчас. Очень надеюсь, что теперь со звуком все в порядке. Возможно, какая-то техническая неполадка была в прошлый раз. Слышно! Ура! А я вам такое интересное рассказывала. Расскажу еще раз. Итак, я опять в Москве. Вливаюсь потихонечку в все свои проекты, процессы и включая то самое приложение, о котором я упомянула сегодня утром. Все прекрасно и чудесно, только желательно, чтобы в сутках было 56 часов. И сегодня утром, я писала вам выше, из-за этого сместила начало эфира, немножечко задержалась с звонками предыдущими, меня посетила мысль. Когда я вчера готовилась к эфиру, я думала о том, что... Так, сейчас, секунду. Звук дребезжит. В смысле? Так, напишите мне, слышно все-таки или нет, чтобы я понимала. Слышно. Окей. Так, сейчас. Рекординг у меня уже идет, запись идет, все нормально. Все хорошо, хорошо. Сейчас я сделаю еще вот так. Слышно. Прекрасно. Так вот, вчера, готовясь к эфиру, у меня были очень далеко идущие планы на два препарата, которые я хотела вам разобрать и рассказать с прицелом на то, что они очень похожие, но вот у них есть разница в нюансах, и, собственно, весь смысл эфира был бы в том, что как именно важно искать эти нюансы, и как их лучше всего распознавать для того, чтобы определять один или второй препарат в случае конкретного кейса. Все было прекрасно и отлично, и готов был у меня эфир, но сегодня, пока я в процессе звонков, значит, прыгала с одного дела на другое, мне пришла светлая мысль из разряда тех, которые мне вот так вот приходят в самое, в кавычках, удачное время. Мысль о том, что, сегодня не надо об этом рассказывать, сегодня надо рассказать что-нибудь другое. Я немножко опешила, потому что, ну, как бы вот эфир готов, я там все себе конспект подготовила. Нет, сказали мне, сегодня надо рассказать что-то другое, но вопрос, а что же конкретно нужно рассказать сегодня? Мне пришли совершенно другие два препарата миазматической природы. Я немножечко опешила и подумала, что это, конечно, классно. Вот, ну, вообще они такие достаточно объемно, обширно мощные препараты, и по-хорошему, конечно, там дня 3-4 тоже нужно готовиться к эфиру для того, чтобы ничего не упустить. Но, как вы знаете, я стараюсь всегда идти за такими постучалками, которые мне постукивают периодически в окошко и что-то там сообщают, поэтому сегодня будет очень интересный эфир, потому что я вам постараюсь раскрыть два достаточно таких объемных препарата, фактически основываясь на том, что я вот лично для себя о них знаю и как использую на практике, поэтому заранее приношу извинения, если где-то мысли могут там повторяться, если где-то они могут быть там сбивчивые, но в этом, видимо, есть какой-то высший смысл. Я подумала, что, наверное, сегодня у нас в числе тех, кто будет слушать этот эфир, возможно, есть достаточно много людей, кому конкретно эти два препарата что-то могут дать. Или, по крайней мере, информация в этих двух препаратах что-то сможет дать. В общем, поэкспериментируем вот таким образом. Я иногда в прямом эфире беру кейсы, да, как бы с нуля, которые я до этого не видела. Ну вот сейчас мы попробуем сделать вот такой вот эфир по теории препаратов, тоже практически, ну, не с нуля, конечно, но без какой-то такой экстенсив предварительной подготовки. Надо сказать, что те два препарата, которые у меня были готовы на сегодня, я, безусловно, вам дам в следующий раз, потому что они тоже хорошие и достойны того, чтобы о них мы узнали и, в общем-то, как бы применяли их. Но, кстати, пока я об этом рассуждаю, я прихожу к выводу, что, возможно, туда нужно дополнить еще два, которые тоже являются парой, тоже очень близкой, и в чем-то они даже схожи с этой вот первоначальной парой. Поэтому, в общем, все течет, все развивается, все прекрасно. Так, все-таки хочу убедиться, что у меня все нормально слышно и записывается. Очень близко к микрофону. Нет, у меня вообще я не близко к микрофону. Телефон, я без наушников, и телефон лежит отдельно от меня. Так. Значит, что мы сегодня попробуем с вами обсудить?
Мы сегодня попробуем обсудить две миазматические вещи, которые у нас относятся к таким глубоко работающим и издалека идущим состояниям и картинам. А именно мы посмотрим на Тую и на уже, в общем-то, известный нам Меркуриус Солубилис, это ртуть. Эти препараты у нас так или иначе уже появлялись, проявлялись, упоминались, в частности, в эфирах практики. По крайней мере, Меркуриус у нас мелькал уже неоднократно, поэтому, в общем-то, для тех, кто давно на канале и слушает эфиры последовательно, многие вещи не будут там, новостью или чем-то абсолютно с нуля. Почему я говорю, что эти два препарата, они миазматические? Потому что изначально в картине вот настоящего времени, когда человек приходит там, к гомеопату, к специалисту с каким-то состоянием, очень часто, мы уже говорили об этом в эфирах про миазмы, очень часто все эти состояния идут, уходят корнями вглубь родовых процессов, семейных процессов, процессов заболеваний, которые были в предыдущем поколении, там, за несколько поколений, и впоследствии этот импринт этого состояния болезни, он сказывается на потомстве. Когда человек переживает болезнь, то есть вот болезнь, острая фаза прошла, и в принципе его состояние стабилизируется, и даже речь не идет о какой-то хронике, все равно может сохраняться состояние ослабленности и как будто бы у человека понижен ресурс. В таком случае гомеопаты говорят, что в общем-то человек там, внешне он может быть здоров, но на самом деле болезнь перешла на как бы гораздо более глубокий уровень, еще более хронический уровень, чем когда человек болен действительно какой-то хроникой, и у него что-то там периодически его тревожит. Это состояние, когда у человека, в общем-то, внешне вроде ничего не проявляется, но есть вот какое-то такое рекуррентное ощущение отсутствия энергии, все вроде бы вот не ткнешь пальцем и не скажешь, что конкретно в чем проблема, но как будто что-то работает со сбоями. Вот в таких состояниях работать с картиной достаточно сложно, и многие гомеопаты, большинство, особенно классики, прибегают к принципу того, что болезнь нужно вывести в более острую стадию, для того, чтобы там уже на этой более острой стадии, в более острой форме с ней работать, потому что вот в этом состоянии латентного, когда там толком такая вот стагнация, и знаете, как вот вместо ручейка начинается такое стоячее болото, вот с этим сложнее что-то сделать, нежели когда эту болезнь условно поднимают на несколько уровней выше, для того, чтобы в состоянии острого кризиса с этим взаимодействовать. Очень часто, когда мы говорим про миазматические состояния, да, у людей, например, если кто-то когда-то был болен болезнью, извините за тавтологию, которая относилась к репродуктивной системе, то есть, например, там бабушка имела заболевание, связанное с репродуктивными органами, это может передаваться потомству. Но это может передаваться потомству не в прямом смысле тем, что ребенок или там внук будет болен этой же самой болезнью. Обычно это передается как некий импринт, как оттиск этого состояния, например, в виде пониженной жизненной энергии. Или вот в частности, если, например, ребенок зачат у пары, там, где там, мама или папа, но мама в первую очередь имела состояние хронических бронхитов, и эти хронические бронхиты постоянно подавлялись там, антибиотиками, какими-то другими препаратами фармы. Вот у такой мамы большая вероятность того, что импринт вот этого состояния тяжелого затяжного заболевания передастся ребенку в виде ослабленной иммунной системы, где ребенок будет предрасположен там, к простудам, к постоянным насморкам, и в целом все, что касается респираторки, ребенка будет мучить достаточно регулярно. Можно все это, естественно, исправлять там, и нормальным питанием, и там, своевременными детоксификациями, и, в общем, много-много всего натуропатического, что мы уже миллион раз разбирали, может улучшить состояние здоровья такого ребятенка. но в целом вот такое правило существует. Или, например, если у предка была гонорея или сифилис, это может передаваться ребенку в форме, которая будет легко поддаваться лечению, но не в плане того, что это будет в действительности гонорея или сифилис, это будут какие-то состояния, связанные с симптоматикой, схожей с той болезнью. Это вот если говорить очень примитивно о том, как могут проявляться миазмы, о которых мы говорили в нескольких эфирах, которые мы посвятили этой теме. Если родитель, как я уже сказала, получает много-много-много процедур подавления, то вот это вот уход на более глубинное состояние, когда болезнь подавляется, уходит в более глубинное состояние, вот это тоже будет передаваться ребенку. И в таком случае, когда гомеопат работает с ребенком, у которого некая картина, он может сказать, мне нужно эту болезнь вывести на более острое состояние у ребенка для того, чтобы с ней справиться. Потому что он фактически живет как бы в половину своей энергии из-за того, что на него передалась информация вот о том процессе, который был у предка. Потому что вся система энергоснабжения тела, организма и прочих как бы информационного поля и электромагнитного поля ребенка, они потревожены тем, что передано от кого-то из там, выше по колену в роду. В частности, туя – это хороший пример того, как репродуктивные проблемы предков впоследствии информационно могут передаваться и выражаться определенными картинами, симптоматикой у человека вот в моменте сейчас, и он, в общем-то, может это никак не связывать со своими предками. Здесь я сделаю заметку о том, что туя не обязательно всегда будет результатом наличия какого-то глубокого миазма. Это просто база этого препарата, но она может проявляться как бы не обязательно на основе миазма, потому что сам по себе этот препарат тоже как бы имеет место без привязки к чему-то там прошлому. Итак, что...
Сейчас я посмотрю еще раз, потому что теперь беспокоюсь, слышно ли меня вообще и что там происходит. Сейчас, момент. Эфир для таких, как я. О, классно. Ребят, я не знаю, у кого чего заедает, но вроде бы все работает теперь нормально, поэтому... Да, окей.
Так. Итак, туя. Туя оксиденталис – это у нас чудесное, прекрасное растение вечно, из категории вечно зеленых. Вечно зеленых, но интересно, что это растение, по факту, многие могут воспринимать как хвойное. На самом деле хвойным оно не является, оно ближе по семейству к кипарисовым вечно зеленым растениям. То есть интересен вот этот момент характеристики самого растения, потому что по факту это растение как бы мимикрирует и условно прикидывается чем-то, чем оно не является. То есть оно старается быть похожим на условную там ель или там сосну, или что-то такое вот хвойно-подобное. Но в реальности этим не является. Провинг был сделан Ганеманом, и Ганеман делал этот провинг на основе зеленых побегов, новых зеленых побегов, которые у туи возникают вот на кончиках веточек. Еще интересные факты про тую, о том, как она в целом, как растение вообще произрастает и себя ведет, тоже имеют отношение к гомеопатическому препарату. А именно, растение живет, как правило, в очень влажной, такой перенасыщенной влагой почве, то есть болотистая местность или там вдоль рек, то есть для этого растения принципиально важно наличие достаточно такой рыхлой и очень-очень насыщенной влагой земли. При этом ствол обычно покрыт такими как бы чешуйками, которые из-под которых источается достаточно такая клейкая желтая субстанция. И, как я уже сказала, с точки зрения философии этого дерева, это не истинный кедр, да, там, которым оно может прикидываться, но просто вот оно напоминает такой хвойный, хвойный